Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала, как ЦРУ координирует кампанию ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, энергетическим и химическим объектам, наводя беспилотники на уязвимые технологические узлы, способные надолго останавливать работу заводов. Именно ЦРУ делится с Украиной спутниковой и другой разведывательной информацией. То-то американцы удивились, когда им в официальной обстановке передали расшифрованные данные маршрутизации и контроллер украинского дрона, сбитого при атаке резиденции Путина. Удивились именно тому, что им передали, зачем, ведь по их координатам этот дрон, судя по всему, и летел. Подумайте сами, откуда у украинцев координаты резиденции Путина? В кадастре этих объектов нет, на публичную карту они не нанесены. Зачем американцам то, что они и так прекрасно знают? От всей этой истории пахнет какой-то провокацией. Вполне возможно, что дроны запускали наши, чтобы выйти из переговоров. Возможно, хохлы, чтобы с той же целью. Но для чего это американцам? Странно и непонятно. Наступивший год несет России финансовое неблагополучие. В партии выяснили, на что поднимутся цены в 26-м. Год будет для россиян большим испытанием. Жизнь в стране станет дороже в несколько раз. Уже с 1 января повышают НДС, увеличивают утилизационный сбор, растут акции, тарифы ЖКХ, вводятся новые штрафы. На бизнес давит налоговая реформа. Порог выручки для оплаты НДС снижают с 60 до 20 миллионов рублей в год. Тысячи компаний будут вынуждены перекладывать рост налогов на покупателей. Последствия почувствуют кошельки россиян. Услуги ЖКХ подорожают дважды за год, с 1 января на 1,7% из-за роста НДС, а с 1 октября еще на 8-22%. В отдельных регионах суммарный рост превысит 40%. Цены на лечение зубов подскочат на 50-100% уже с января, все из-за повышения стоимости закупочных материалов, подорожания аренды помещений, коммуналки, логистики и роста НДС. Цены на отдельные товары взлетят до 30%. Сильнее всего удар придется по электронике, одежде и товарам маркетплейсов. Рост обусловлен усилением контроля над импортом, таможней и оптовыми платформами. Иномарки подорожают еще на 20% из-за индексации утиль сбора. Электроника взлетит в цене из-за технологического сбора с 1 сентября. Сбор будет фиксированным, минимальный размер 5000 рублей, его полностью включат в цену изделия. Цены на связь подскочат на 20-25% с 1 января. В среднем поднимут стоимость на 150-300 рублей. Операторы объясняют это ростом НДС, инфляцией и затратами на замену и модернизацию оборудования. Удивительная штука. Стоит кому-то произнести вслух простую мысль, как с разных сторон начинают тянуться бесноватые с кадилом и рубрикой «Сжечь немедленно». Вот и режиссер Владимир Бортко сказал очевидное: религия далеко не всегда про мир и согласие, и в ответ получил диагнозы, проклятие и путевку в ад от группы «Сыны монархии». Начнем с главного. Бортко прав в простом. Религия – это не только свечка, это еще и политика, и границы, и конфликты. История человечества написана не только святыми, но и религиозными войнами. Кто этого не видит, не обязан спорить с Бортко. Ему просто стоит открыть учебник истории. Итак, партия или группа, кто она там, сыны монархии, рисует идиллическую картину. Православие как вечный цемент нации, счастливые племена, мгновенно становящиеся русскими после крещения. Никаких конфликтов, только благодать. В этой версии истории не было ни расколов, ни религиозных бунтов. Всегда настораживает, когда реальность заменяет бесконечным было все хорошо, пока не пришли большевики. А дальше начинается любимая песня: «Во всем виноват лично Ленин. Вся тысячелетняя сложность страны сводится к единому абзацу. Взял и заложил бомбу». Удобный метод не анализировать ни империю, ни национальные противоречия, ни политику ассимиляции, ни колониальные практики. Просто сказать: «Ленин виноват», и можно закрывать учебники до конца жизни. Бартко же говорит о другом, о том, что всплеск религиозности в обществе может не объединить, а разделить. Не потому, что религия плохая, а потому, что она разная. Потому что у людей могут быть разные традиции, разные верования. И зачем превращать страну в государство одной правильной веры? Очень плохая идея для государства, где живут десятки народов. Это может породить религиозные войны уже внутри страны. Самое забавное, монархист Антоновский делает вид, что религии автоматически решают демографию. Мол, уверовал, и все, пошло множество и плодится. Как будто количество родившихся определяется не уровнем доходов, не доступностью медицины и жилья, не уверенностью в завтрашнем дне, а исключительно числом икон дома. Если бы все решалось молитвенником, Росстат можно было бы закрыть и передать его функции синоду. Но нет, экономика почему-то продолжает упрямо вмешиваться в святые расчеты. Бартко говорит о гражданской солидарности, о светском государстве, о том, что религия – дело совести человека, а не инструмент внутренней политики. Режиссер предупреждает, что те, кто мечтает о России как о большой клерикальной монархии с обязательной духовностью и необязательной социальной ответственностью, глубоко ошибаются. Режиссер напомнил, что страна слишком сложная, чтобы собирать ее одной конфессией, что людям важны не только проповеди, но и справедливость, образование, медицина, работа и закон, что гражданская нация – это не хор в храме, а общая ответственность и равные правила. Так что Бартко поддерживать нужно, как человека, который осмелился вслух произнести простое: религия не должна подменять гражданское общество. Государство не обязано быть религиозным, а вера – это личное, а не служебное. А сынам монархии стоит решить, они вообще хотят разговаривать с людьми или только раздавать духовные приговоры. Потому что пока это не диалог, а знакомый жанр «кто не с нами, тот в аду». Или в многонациональной стране такие разговоры слишком легко превращаются из богословия в очень земные проблемы.
С 2014 года КПРФ отправила на Донбасс более 30 тысяч тонн груза. Только в этом году 17 крупных гуманитарных конвоев и 2,5 тысячи тонн помощи отправила КПРФ в новые регионы России и прифронтовые области. На передовой борьбы с мировым фашизмом продолжают оставаться коммунисты, которые воюют на фронте, развозят гуманитарный груз за ленточку и собирают помощь, необходимую нашим бойцам, всем миром, всей страной.
150 подарков, плюс еще школа вот собрала. Значит, сети, это наша волонтерская организация
«Турбинок». Печки, подушки. Мне огрубки нравятся у тебя, хорошо сделаны.
Да, это ковали наши ребята с Медвежьих озер, у них кузница есть. Вот они это все тоже вручную собрано. Ну, естественно, вот такие подарки. И все с душой, все свежее.
Сладости и новогодние подарки КПРФ ежегодно отправляет в детские дома, больницы, школы, интернаты и детские сады, которые продолжают работать на прифронтовых территориях и в новых регионах России. Это стало доброй традицией.
Строго и каждую неделю фактически отправляем очередную большую порцию того, что крайне необходимо. Но накануне Нового года надо порадовать прежде всего душу. Обратите внимание, с каким благоговением принимают эти гостинцы и подарки наши друзья, которые там находятся. С какой радостью приезжают сюда командиры, комиссары. Благодарю «Красную линию», которая собирает в том числе пожертвования и не только организует прекрасные передачи, но и сегодня подготовила большую партию гостинцев на передовую.
С начала военного конфликта в Донбассе КПРФ собрала и отправила более 30 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это и продукты, и вещи, и лекарства, и медицинская техника, и, конечно, внедорожники, КАМАЗы, УАЗы, мотоциклы и дроны.
С
сколько, 17 штук стоит. Развернись, покажи крупным планом. Это народные. Кстати, ребята говорят, это спасительные машины для операций. Великолепно работают. Вчера были командиры десантников всех, которые сражались. Высший класс.
Мотоциклы Ковровского завода имени Дегтярева стали самой востребованной техникой в этом году. В начале года их отправляли на фронт десятками, а к концу уже сотнями в каждом конвое.
Быстрые и маневренные эти гоночные мотоциклы стали настоящим спасением на фронте от дронов противника. В этом конвое еще 20 двухколесных машин Ковровского завода ЗИТ отправляются на передовую в разные подразделения.
Куда они пойдут? Они пойдут в Тульскую десантную дивизию, пойдут в добровольческий корпус, где воюют 46 бригад, начинают Испаньола, Пятнашки, то есть идут все по назначению.
Манусов Дмитрий, наш комсомолец, вот в костюме вступил в партию, Геннадий Андреевич, сейчас ему в таком снаряжении вручил партийные документы.
Я многим вручал, но таким еще не настоящий
боец. В формировании конвоя участвуют все региональные комитеты от рядовых членов партии до депутатов Государственной Думы. Подмосковный совхоз имени Ленина стал главным транспортным хабом, где собирается груз центральных регионов России.
Отправляем мы очередной конвой из любимого совхоза имени Ленина. Этому хозяйству более 100 лет. Оно является лучшим на сегодня в стране. Давайте поблагодарим Павла Николаевича Грудинина. Вот. Сегодня это хозяйство стало победителем по всем главным показателям.
За прошедший год в составе груза резко увеличилось количество техники. Кроме автомобилей, на фронт отправляются дроны, антидроновые ружья, системы РЭП, приборы ночного видения, бронежилеты, строительные и медицинские инструменты.
Но здесь нет сотен людей, которые своим трудом, тысячи людей, которые помогают нам сформировать вот эти огромные конвои. Поэтому им поклон, им особые слова благодарности. Как и тем, кто эти изделия делает.
Республиканское отделение КПРФ самостоятельно мы отправили 14 конвоев. Я сам тоже два раза выезжал. И мы там встречались с нашими бойцами, нашими земляками.
Собрали всей Ульяновской областью. Спасибо большое, что откликнулись учреждения образования, здравоохранения. Все по заявкам ребят. Надеюсь, что в ближайшее время они вернутся домой живые и здоровые.
Помимо вот этих почти полутора сотен центральных конвоев, наши товарищи выполнили тысячи гуманитарных миссий на фронт. И всегда мы получаем обратную связь и от бойцов, и от жителей, которые благодарят нашу партию.
Люди очень инициативны, они отзываются, откликаются, они не ждут указаний. Они сами работают. Вот сегодня ряд у нас районных партийных организаций, они напрямую работают. Там Ленинская партийная организация, они напрямую, у них свои участки, у них свои бойцы есть, с частями какими-то, подразделениями. У них есть прямые связи, они установили связи за это время проведения СВО, и они помогают все.
Мы занимаемся этой работой с 2014 года. Именно тогда Луганск и Донецк, они, в общем-то, подняли красные знамена, и со словами справедливости пошли, собственно говоря, в бой. И именно с того времени мы и занимаемся этой гуманитарной работой.
За время оккупации украинскими неонацистами нескольких приграничных районов Курской области Курский обком стал крупным логистическим центром. Здесь фиксируют количество и характер грузов, фасуют и развозят на передовую, в пункты временного проживания, в учебные заведения и другим нуждающимся.
Вот это солдату можно давать. То есть это логика, одна коробка, один человек. То есть там все от начала до конца.
К нам обратились многие воинские подразделения, находящиеся в приграничье, куда мы регулярно выезжаем с просьбой оказать помощь, привезти как можно больше простой питьевой воды. И сегодня липецкие коммунисты доставили нам большой объем, и мы обязуемся в начале следующей недели развести все это сами по приграничью Курской области.
Курская область освобождена в апреле этого года, но сам Курский хаб продолжает работать, потому что он недалеко от фронта, и у местных коммунистов давно налажены контакты со всеми подразделениями у российской границы.
Я хотел бы сказать большое спасибо Курскому обкому, который стал своеобразным логистическим хабом. Все очень быстро приезжаем, разгружаем, доставляется все прямо на фронт нашим бойцам, солдатам.
Ноябрьский пленум Центрального комитета Коммунистической партии утвердил нашу программу победы, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу. Она предполагает всемерное содействие нашим вооруженным силам, которые воюют и защищают нашу родину от украинских нацистов. Мы, куряне, также всегда на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, оказываем гуманитарную помощь нашему Донецку, Луганску и будем продолжать это делать и впредь.
Телеканал «Красная линия» уже много лет собирает средства на гуманитарную помощь Донбассу. Только в уходящем году, благодаря пожертвованиям неравнодушных зрителей, редакции удалось собрать и отправить более 15 тонн продуктов, одежды, лекарств и средств личной гигиены. А также телеканал закупил больше 1000 подарков для детей Донбасса.
Телеканал «Красная линия» сам инициативу проявил, обратился, собирают и тоже носят свой клад. Все бескорыстно, ни копейки в государство не берем. Сами все сбрасываемся, работаем. В этом и смысл народной поддержки. Именно народной.
То самое мировое большинство, о котором теперь нередко говорят, являются нашими сторонниками. Они ждут нашей победы, даже если не кричат об этом на всех углах. Этой победы ждут в Китае, во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Никарагуа. Этой победы ждут все народы, которые не хотели бы восстановления новой или создания новой колониальной системы. Не допустить этого, создать действительно справедливый мир, это значит разгромить фашизм на Украине при поддержке натовцев, выросшей там.
После 6 августа прошлого года мы стали, по сути, приграничным регионом. Более 7 тысяч переселенцев прибыли на территорию нашей области, из них более 2,5 тысяч детей. И каждый раз, отправляя грузы, каждый раз взаимодействуя с нашими бойцами, мы понимаем, что другого пути нет. Мы должны помогать, мы должны каждый день утро начинать и заканчивать эту помощь.
С самого начала СВО в новых регионах России началась активная работа по формированию партийных организаций КПРФ. И сейчас штаб протестных действий собирает гуманитарные грузы по заявкам местных коммунистов, которые хорошо знакомы с обстановкой на фронте и командирами подразделений.
Геннадий Андреевич, я хочу сказать, что час назад мне позвонили с Ингушетии, из Дагестана, две машины оттуда к нам уже идут, то, что говорили, и Владимир Иванович говорил. Вот, то есть со всей России идут к нам помощь. Это дорогого стоит. Если есть такая партия, то будет и победа. За победу, за нашу общую победу, за советскую победу. Спасибо.
В кроссовых мотоциклах нуждаются все штурмовые и разведывательные подразделения. Только за этот год КПРФ отправила на фронт более 300 единиц техники.
Благодарим за помощь гуманитарную Геннадию Андреевичу Зюганову. Победа будет за нами.
По поручению лидера Компартии, тысячи защитников нашего Отечества были награждены памятными медалями КПРФ 80 лет Великой Победы. Также многие бойцы приходят к решению вступить в ряды КПРФ. В воинских подразделениях создана целая сеть партийных организаций. Коммунисты из разных регионов выезжают в новые регионы России, чтобы познакомиться с бойцами, передать слова благодарности и своими глазами посмотреть, как организована гуманитарная миссия партии.
Именем Геннадия Андреевича Зюганова это тебе передаю.
Я сам являюсь членом партии КПРФ с 2018 года. Товарищи с партии с моей родной Ульяновской области приехали, навестили, вручили гуманитарную помощь. Я уверен, что эти усилия все не понапрасну. Победа будет за нами. Мы гордимся нашей страной и нашей родиной.
Это большой конвой, который уходит на Донбасс, который уходит в освобожденные территории. Но все наши региональные отделения оказывают помощь и семьям наших бойцов, которые сражаются на фронте, которые сейчас по ранению находятся уже у себя дома, потому что шество над детьми погибших наших героев, над их семьями, это важнейшая задача, и мы эту работу будем продолжать все будущие годы.
По всей линии фронта воюют наши бойцы. Движемся очень уверенно и никого не слушайте. Победа естественно, будет за нами. И движемся очень хорошо. Вот сегодняшняя отправка груза – это еще очередной вклад нашей партии в нашу великую победу, наше великое продвижение.
Рабочая дистанция 15-10 километров, спокойно работает. Отправили 10 штук, опорник разобрали, ребята. Не потеряли ни одного солдата.
2 года работали на фронте, разобрали несколько батальонов врага. Без потерь отработали.
Господин, к ордену мужества представлен именно за это, что избежал потерь личного состава.
5 подольских коммунистов-ветеранов СВО организовали народные предприятия, которые теперь выпускают дроны нового поколения. Характеристики БПЛА бойцы проверяли в Донбассе, так что теперь беспилотники пользуются огромным спросом у фронтовых товарищей.
Великолепно. Посмотри, как держат хорошо и высоту.
Спасибо.
Прекрасно. Молодцы. У меня просьба. Быстренько мне на 1,5 страницы записку. Я знакомлю Министерство обороны и наших специалистов. Быстренько.
Обязательно.
Мы вас поддержим.
Научно-производственные центры под руководством КПРФ созданы в Дмитрове, Подольске, Раменском и Москве. Это такие же народные предприятия, по сути, которые работают на победу вместе с фронтом.
Легкий компактный волокон. Сейчас ребята разложим.
Давай,
в Дмитрове у нас производим. Вот. Обратная связь от бойцов с передовой. Вот. Один человек может зафиксировать раненого и транспортировать. Весит около 4 килограмма.
За месяц буквально мы сформировали небольшую лабораторию. Значит, и в течение месяца вот мы сделали первые наши изделия.
Слушай, молодцы. Я смотрю, у вас набор разнообразный.
Вот, вы можете сейчас посмотреть.
Эффективно. Я представляю, хорошо.
Работает.
О, слушай,
мы можем вот поднять,
какое прекрасное изображение.
Беспилотную технику в единицах уже никто не считает. Дроны отправляли и раньше в больших количествах, но теперь на фронт везут 3D-принтеры, чтобы печатать детали и собирать птички на месте по схемам подмосковных умельцев.
Дай обнять бойцов. Да, привет, ребята, молодцы. Держимся, сражаемся. Как у нас конвой, на ваш взгляд?
Серьезно.
Серьезно.
Очень серьезно.
Серьезно.
Все, да. Что нужно, самое необходимое.
Благодарности от бойцов и командиров с передовой не заставляют себя ждать.
Сейчас ваш гуманитарный конвой прямо отправится на передок, как мы называем. Поэтому, Геннадий Андреевич, вам 137-го гвардейского парашютного десантного рязанского ордена Красной Звезды полка благодарность.
Бывшие и действующие военнослужащие различных родов войск благодарны КПРФ за многолетнюю поддержку бойцов, сражающихся против украинских нацистов.
Вы вносите неоценимый вклад в дело приближения победы. Разрешите от начальника войск РХБ защиты передать вам фотографию на фоне самого грозного оружия, которое громит.
Солнцепёк.
Так точно. Это тяжелая огнеметная система со словами благодарности от начальника войск, сослуживцу, химику. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Победа будет за нами. Слава России!
На отправку следующего конвоя начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев прибыл лично, чтобы поблагодарить КПРФ за помощь фронту.
Надеемся, что этот конвой работает на нашу общую победу.
Большое спасибо. Помощь неоценима, тем более я вас ценю очень сильно с советских времен. Для меня Советский Союз – это лучшая страна.
Самая могучая, самая справедливая.
КПРФ стала первой политической организацией, потребовавшей официального признания независимости ДНР и ЛНР еще в 2014 году. С тех пор коммунисты регулярно отправляют помощь защитникам Донбасса. А с началом военной операции гуманитарная миссия КПРФ распространилась сначала на новые регионы России, а затем и прифронтовые районы Курской области.
Спасибо вам большое за вашу помощь. За ваши сердечные отношения, за ваши небезразличные глаза, за вашу всемирную поддержку, особенно тех парней, которых уже с нами нет, за поддержку их семей, за заботу.
Хотим выразить слова благодарности фонду за победу, партии КПРФ, за их неотъемлемый вклад в нашу победу. Победа будет за нами.
Ура! Ура! Ура!
Мне тоже непонятно, как каждому из вас, почему богатая Россия не может дать армии все, что они хотят. Почему мы собираем эти мотоциклы, и ребята приезжают, дайте нам, ну как бы на перехват, дайте. Это что такое? Слушайте, вывозят триллионы за рубеж. Это что, кто-то не видит, что не хватает продовольствия, не хватает мотоциклов, не хватает УАЗов. И что, ослепли, что ли, все?
Мы сегодня защищаем мировую культуру.
Мы защищаем подлинную свободу. Мы сегодня боремся с самым большим злом, который породил финансовый капитал, олигархия, фашизмом. Они возродили нацизм, фашизм в самом уродливом, омерзительном виде, который можно только придумать. Их выгонят. Они сегодня есть, завтра их не будет. А наша великая цивилизация и культура будет всегда.
Целый ряд депутатов КПРФ и партийных активистов, которые много лет принимают активное участие в сборе гуманитарных конвоев, награждены медалями Министерства обороны за вклад в укрепление обороны Российской Федерации.
Наш активист, мы видели сегодня его груз, первый Пушкинского.
Ну что, тут не приколоть или приколим, но все равно. Молодец, спасибо. Ну, слушай, посмотри, что делается. От каши напрятаешься?
Нет, ради того, чтобы рассказать о доброте наших русских женщин.
Одевал, так.
Вот такие вещи у нас вот делают для бойцов. Сети плетут, балаклавы. Посмотрите, вот это пончо, антидроновые пончо шьют. Не пропускает тепло, да, и дроны не видят просто солдата. Человеческое тепло.
Сейчас вы смотрите хвостовик, это на тыл снаряда, а нанос, соответственно, от детонатора. Он крепится и в момент подрыва перещелкивается дистанционно. Все наши ребята делают. Также сделают вот такие манипуляторы для сброса более серьезных снарядов.
Вместе с праздничным конвоем по традиции из Москвы отправились делегации ЦК КПРФ. Коммунисты посетили Курскую, Белгородскую, Херсонскую, Запорожскую области и встретились с бойцами 106-й воздушно-десантной дивизии и штурмовой бригады «Ветераны». Военнослужащим вручили благодарственные письма и памятные медали ЦК КПРФ 80 лет Великой Победы, а также партийные билеты, вступившим на фронте в партию.
Партийный билет вручается Плит Феликс.
Плит.
Поздравляю.
Коммунисты передали более 200 тысяч новогодних подарков, посетили школы, детские дома и лично подарили первые подарки детям, которые живут с родителями в пунктах временного размещения.
Спасибо большое, вас тоже с Новым годом.
Хотелось бы пожелать, чтобы в следующем году каждый из вас обрел дом, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы 2026 год стал судьбоносным годом для нашей страны. Ну а наша партия, наш лидер, наши депутаты все для этого сделаем, в том числе и те ребята, которые тоже здесь, которые защищают Родину, которые сражаются за независимость нашей страны. Вам хорошего Нового года, хорошего настроения.
Чувство заботы о человеке, восстановление справедливости, надежды и уверенности в будущем. Это то, что всегда было присуще русскому народу, который собрал под свои знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной традиции. Вот традиция протянуть руку в тяжелое время своему другу, брату, соседу, воину, пострадавшему, это лучшее, что создало человечество, начиная от заповеди Иисуса Христа, кончая моральным кодексом строителей коммунизма. Человек человеку должен быть братом и другом, а не волком, насильником и эксплуататором. Поэтому наше дело действительно правое. С Новым годом! Победа будет за нами! Ура!
Тема шестидневной рабочей недели стала накануне гораздо горячее после ответа Геннадия Онищенко на вопрос о том, как он оценивает идею. Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья, никаких проблем, ответил вице-президент Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России. Ранее министр труда Антон Котяков заявлял, что по договоренности с работодателем можно ввести любой приемлемый для сторон график работы и четырехдневную, и шестидневную рабочую неделю. Так с чем связаны подобные высказывания чиновников? Своим мнением с накануне поделился экс-министр труда России, доктор экономических наук Сергей Калашников.
Но количество рабочих часов в неделю, это естественно и дней, оно с перевооружением техническим никак не связано. Дело в том, что есть непрерывные производства, так там 7-дневная рабочая неделя и 24 часа, 3 смены, и таких производств достаточно много. Ну и все другие производства. То есть технику мы сразу вычеркиваем. Что касается здоровья, ну, дело в том, что все-таки тяжелый повседневный труд, он достаточно негативно сказывается на человеке, и я здесь не согласен с Онищенко, что это люди станут здоровее, если будут работать 6 дней в неделю. Как еще писал классик Карл Маркс, богатство общества определяется свободным временем трудящихся. Люди должны иметь полноценный отдых. Проблема выгорания у псевдоинтеллигенции, у всех этих наемных клерков, проблема усталости, проблема невозможности восстановить себе за один день воскресенье – это проблема, которая непосредственно негативно сказывается на здоровье. На самом деле здесь Геннадий Онищенко скорее, по-моему, делает политическое заявление, чем как специалист. Ну, в общем-то, он этим и славен. Я имею в виду Геннадия Онищенко. Теперь, что касается содержательной части. Небольшая историческая справка, как у нас это модно сейчас стало. Почти 200 лет весь мир борется за сокращение рабочей недели. Поэтому вот сейчас, в 21 веке, увеличение рабочей недели, ну, это, конечно, очень смешной атавизм. И он ничем не обусловлен. Наоборот, в Европе, во многих развитых странах, да и у нас в стране, говорят о переходе на 4-дневную неделю, и этого вполне достаточно. Мало того, наше будущее – это проблема лишних рабочих рук в связи с роботизацией, автоматизацией и так далее. 17 миллионов водителей транспортных средств в России, самая большая категория, уже реально стоит под угрозой сокращения, поскольку безводительные машины уже начинают бегать по нашим улицам. Тоже относится к шахтерам и к многим другим профессиям. Поэтому сейчас увеличивать занятость, ну, например, ВАЗ сокращает, еще целый ряд предприятий сокращает рабочую неделю до 4 дней. Да, и самое главное, если даже сказать, что мы увеличим наш экономический потенциал за счет увеличения работы, то на самом деле это не так. Ведь дело в том, что у нас нехватка в крайних позициях работающих. Нам не хватает низкоквалифицированных работающих, потому что люди не хотят идти на низкооплачиваемую, неквалифицированную работу. Я имею в виду россиян. И если мы увеличим количество рабочих дней, они тем более не пойдут. С другой стороны, высококвалифицированных кадров, которых у нас тоже не хватает, в том числе и синих воротничков, да и белых воротничков, они не работают по времени, они работают по содержанию. Но от того, что ученый будет работать на один день больше, извините меня, научного прироста не будет. Я беру крайнюю вещь – ученые, но и любые творческие профессии или профессии, требующие интеллектуальной занятости, они от увеличения времени работы не увеличивают свою производительность. Поэтому я считаю, что заявление Геннадия Онищенко – это такое пустозвонство.
Ну а что же говорят на эту тему коммунисты? Они предлагают понаделать побольше роботов, рабочую неделю оставить 5-дневной, а вот продолжительность рабочего дня уменьшить до 6 часов. Все остальное платить сверхурочные вдвойне.
Мы передавали последние известия.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Умер бывший замминистра обороны генерал Юрий Садовенко. Ему было всего 56 лет. Генерал-полковник много лет работал с Шойгу в МЧС и Минобороны. Замечательный человек. В отличие от Тимура Иванова, ни в каких уголовных делах не замешан. Все у него было хорошо, замечательно, прекрасно. Вдруг! Не бандитская пуля, но вполне себе проблемы системы кровообращения, проблемы с сердцем унесли высокопоставленного генерала в мир иной. Конспирологи начали рассуждать на тему того, что, возможно, его отравили, возможно, Шойгу заметает следы и убирает свидетелей, но мы же не будем в такое верить. Садовенко много лет работал с бывшим министром обороны, ныне секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. В 2002-м, когда тот возглавлял МЧС, стал его помощником. Когда Шойгу стал губернатором Московской области, Садовенко был главой его аппарата. В начале 13-го, через два месяца после назначения Шойгу министром обороны, ведомство пришел и Садовенко. От должности он был освобожден в мае 2024 года. Так что душа в душу. Из года в год. Практически это. Родные люди. Ну, так бывает. Видимо, стрессы. Видимо, тяготы спецоперации. И вот нет человека. Если у вас какие-то другие версии, конечно, пишите в комментариях. Вот мне кажется, надо придерживаться исключительно официальных позиций. Ну, честно говоря, вот эта вот история последних лет заставляет совсем иначе воспринимать истории про болезни сердцем. На самом деле сразу возникает подозрение, а он точно там чаю никакого не пил? Водички странной, потому что вот многие люди, весьма известные, уважаемые журналисты, блогеры, чиновники, при довольно странных обстоятельствах уходят в мир иной. А теперь, друзья, предновогодняя история. Прям честное слово, соскучился я по таким, соскучился. Зарываются миллионы. Стало известно, где прогуливает деньги российский бомонд. Московский комсомолец, обратите внимание. Никакое это там издание на агентов. Московский комсомолец публикует рассказ об открытии, которое сделал для себя россиянин Денис, давно живущий в Европе, решивший под Новый год прокатиться в маленький тосканский курорт Форте дей Марми, где он увидел столько состоятельных русских, сколько не встречал давно. Форте дей Марми прославился в нулевые, когда курорт на берегу моря облюбовали русские чиновники и олигархи. Тогда здесь появились закрытые пляжные клубы, отстроили виллы за баснословные деньги. В общем, состоятельные гости из России нашли для себя вторую родину. Самая популярная байка тех лет, которую долгое время пересказывали, касалась чаевых. И даже я, когда еще не был блогером, я помню эти байки, в самом деле. Это были очень и очень популярные байки о том, сколько российские олигархи оставляют чаевых простым рядовым официантам. Местные СМИ писали, что русские оставляли официантам по 2000 долларов, а касса за один стол могла собрать сумму, сравнимую с месячными зарплатами персонала. Итальянские издания вспоминали показательную историю, когда один русский якобы оставил в заведении 4200 евро чаевых. Ну, возможно, в американской манере, когда надо оставлять 20% от счета в виде чаевых. Таким образом, получается, что компания пообедала, например, на 20 тысяч долларов, ну и 4200 осталось в виде чаевых. Так что, товарищи, это, как это сказать, доедаем без соли, радуемся за наших уважаемых, очень талантливых россиян. Британская пресса в свое время закрепила за курортом название «Moscow-on-Sea». То есть Москва превращается в Москва-бат, Питер превращается в Баку на Неве, а Форте дей Марми превращается в Москву на море. Видите? А вы говорите, Россия деградирует. Россия на море уже переехала, но только немножко не та Россия, в которой мы все живем. Ну не будем, как это сказать, завидовать. Писали, что после визита сюда Абрамовича Форте вошел в список городов для обязательного посещения состоятельной публики из России. В разные годы Форте регулярно всплывал в публикациях как место, где россияне скупали недвижимость. Времена изменились, но репутация у курорта осталась прежней. Да и картинка не сильно изменилась. Русские богачи по-прежнему являются частью европейского пейзажа. В сезон на пляжах звучит русская речь. Парковки выглядят как витрина автосалона. Остались и частные кабинки до пляжа, столики на ужин для своих, охрана у ворот и личные водители. Судя по словам Дениса, россиян здесь и сегодня достаточно, особенно накануне Нового года. Я ехал посмотреть Италию, думал, заеду на курорт, где красиво и спокойно. Вышел из машины, и у меня ощущение, что попал в дорогой русскоязычный сериал, говорит Денис. Вокруг слышу русскую речь. В отеле девушка на ресепшене мгновенно переключилась на русский, даже не спросила, откуда я. Куда ни пойдешь, одни наши. К Новому году их дофига прилетело. Местные рассказали, что некоторые даже на частных самолетах. Тут рядом аэропорт, где базируются их самолеты. Короче, все прилетают и кайфуют. Больше всего Дениса поразил размах празднества. Я прошел по улице и завис. Народ будто на официальный выход собрался. Больше всего людей заметил в дорогом ресторане, где средний чек выходит больше 1500 евро на человека. Сколько сейчас 1500 евро-то по курсу? Ну, около 150 тысяч рублей. Ну, красиво жить не запретишь, как говорится. Все талантливые люди. Не за народный счет шикуют. За счет своего умения, навыка, да. Заглянул, а там сидят мужики все в костюмах при галстуках. С ними 50-летние дамы, разукрашенные на лице ботокс, в ушах алмазы, бриллианты. Ну и детей вокруг полно. Такой семейный выезд. Кстати, некоторых персонажей я узнал в лицо, люди-то небезызвестные, но светиться явно не хотят. Меня на входе предупредили, что фото запрещено. А потом Денис вышел на парковку. Если бы вы видели, какие там тачки. Давно такого роскошества не видел, я на своей Toyota мог сойти только за повара с кухни или за службу доставки. Я остановился в отеле, а там висит расписание русскоязычных событий. В какой бы ресторан ни заглянул, как минимум один официант знает русский. В магазинах продавцы тоже встречают на русском. Речь на улицах сплошь итальянская и русская. Честно, пришла в голову мысль, вот где зарываются российские миллионы. Я уверен, что статья своего рода заказуха. Вопрос для кого? Вопрос зачем? То есть смотрите, какая получается интереснейшая картина. Какой-то Денис на своей Тойоте поехал в очень дорогой курорт. Зашел в ресторан, где чеки по 1500. Ну, то есть, это прям дорого. И он туда пошел. И он приехал на Тойоте, а деньги на этот ресторан у него были. Ну, не чувствуете никакого противоречия? Я вот почему-то чувствую. А он говорит, что зашел в ресторан, а там такие люди. Потом вышел на парковку, а там такие тачки. То есть ты когда заходил, ты не видел дорогих тачек? Как можно войти в ресторан, пройдя мимо парковки? В подавляющем большинстве случаев вход расположен рядом с парковкой, чтобы человек вышел из машины, и вот он вход. Понятное дело, что там специальные люди могут машины отгонять на стоянку. Ну, это все-таки не очень мейнстримный вариант. Я думаю, что это часть знаменитой истории про дележку, про войну кланов и войну компроматов. Очень может быть, что кому нужно, уже шепнули. Кого же там на самом деле встретил простой паренек Денис? Очень может быть, что сейчас Путину на стол легла бумажка, кто из депутатов, звезд, чиновников, великих патриотов балуется поездками в Европу. Возможно, даже встречается с какими-то там нехорошими европейскими чиновниками. И сейчас Путин будет очень недоволен. Я, честно говоря, как простой человек, я очень жду такого рода разборок, такого рода выяснения отношений. Моя пролетарская душа такому радуется. Я думаю, что ваши души тоже этому радуются. А почему? Почему мы так не любим богачей? Вот я недавно общался с человеком, и родилась формула. Посмотрите, Лариса Долина против Полины Лурье. У одной была квартира, а другая купила эту квартиру за 100 миллионов. То есть обе девушки не бедные. очень богатые. Но почему весь народ встал на сторону Лурье? Дело же не в деньгах. Дело в том, как эти люди к народу относятся. Долина показала себя абсолютно, бесспорно, наглой, высокомерной, напыщенной и хамоватой. Народ ее возненавидел. Окончательно и бесповоротно. И теперь дело не только там в решениях Верховного суда. Нет, народ уже понял, что Долина – это вот такой человек. Не ситуация такая, это человек такой. И теперь у Долины очень большие проблемы на многие годы вперед, и я даже не понимаю, как ей от всего этого отмываться. А почему же наши люди-то это не любят? Над приехавшим по программе «Земский доктор» врачом просто поиздевались. Это та программа, по которой сейчас молодежь обязывают отрабатывать после учебы. Ну, новое закрепощение не только низших классов, но и так называемого среднего класса. Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики Калининградской области при каждом случае трубят об успехах привлечения кадров по программе «Земский доктор». Успехи на самом деле получаются далеко не всегда. 32-летний Михаил переехал для усиления медицинского персонала Янтарного края Свердловской области на одной из самых востребованных позиций – фельдшера-педиатра в фельдшерско-акушерском пункте. 21 апреля 2025 года, первый рабочий день в ФАПе. Жилье молодой человек снял в Советске, первая же зарплата привела в изумление. Голый оклад – 15 тысяч рублей. Специальной ежемесячной выплаты 30 тысяч в расчетном листке не было. То есть получил в 3 раза меньше, чем обещали. Оказалось, в финансовом отделе больницы в Советске объяснили, оказывается, на рабочее место в ФАП в Ржевском не оформили лицензию. А значит, это какая-то неофициальная подработка. А значит, ничего тебе не положено. Не просили вас рожать. Да-да-да, дорогие товарищи, это вот нацпроекты, майские указы, медицинские кадры, забота о талантливой молодежи. Все есть на бумаге, теоретически, а в реальности нету. Через 3 месяца и 8 дней такой работы в Ржевском не появился компьютер, потому что не было компьютера. Лицензия на рабочее место тоже не появилась, у него лопнуло терпение, он решил перевестись в структуру Славской районной больницы. Начальник экономического отдела Оксана Николаевна Нарзяева дала устный ответ, что временно исполняющий обязанности главврача Артем Юрьевич Выгузов в курсе моей проблемы, признает вину больницы в данной ситуации, поэтому пообещал и ей, и мне, что когда меня рассчитают перед переводом в Славскую ЦРБ на аналогичную должность, то в сумму расчета войдет долг в 90 тысяч рублей. Но этих денег он не увидел. В ноябре 25 года медик написал заявление на имя главврача в Советске и требование выплатить деньги. Ответ дали только после личного обращения, и звучал он уже угрожающе. Выплата не положена. Фактически медицинская помощь не оказывалась, так как не было посещений в медицинской программе о приемах пациентов. То есть ты принимаешь людей, но без бумажки ты букашка. Ты не оформил приемы в компьютерной системе, значит, не было никаких приемов. Важно не помочь людям, важно, чтобы бумажки были. Пошел нахер, никаких тебе денег, ты ничто. Но здесь я не буду пересказывать, вот как Михаил, отучившийся на врача много лет, переехавший в другой регион, чтобы подымать страну, его кинули. Курьером он бы зарабатывал 100 тысяч в месяц. Ему платят, образованному человеку платят 15 тысяч в месяц. Как он должен относиться к рассказам о том, как элитка в Италиях и Франциях гуляет на наши народные деньги? Игорь Дмитриев, наш товарищ, рассказывает другую сторону истории. Прочитал в канале Pro Economics, что Бразилия тратит на научные исследования больше Российской Федерации. Россия принадлежит к небольшой группе стран с низким около 1% ВВП и еще более резко снижающимися расходами на научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки. Показалось странным. Ну ладно, загнивающий Запад силен в науке, но Бразилия – страна фавел и диких обезьян. В указанной доле это в России примерно 18 миллиардов долларов в год. Бразилия с ее 1,2-1,3% ВВП выходит 24-27 миллиардов. Решил разобраться, выяснил, что у Бразилии устойчивый набор работающих инновационных отраслей. В авиации есть Embraer, конкурент Боинга и Аэробуса, Airbus'а. Агробиотехнологии Embrapa за несколько десятилетий превратила тропические саванны в продуктивные сельхоззоны мира. Тяжелая инженерия. Petrobras, один из мировых лидеров по глубоководной добыче. Бурение на экстремальных глубинах глубже 2 километров. Собственные технологичные решения, международное признание. Госкомпания с коррупционными скандалами, но с сильным инженерным ядром. Альтернативная энергетика, биоэтанол из сахарного тростника, не просто зеленый эксперимент. 90% новых автомобилей идут с такими двигателями для этого биотоплива. Финансовые технологии, цифровые сервисы, в России тоже этим принято хвастаться. Pix вытеснил наличку и карты за пару лет после запуска в 2020 году. Nubank стал крупнейшим цифровым банком вне США и Китая. Еще есть космическая программа, фармацевтика, вакцина, тропическая медицина. Причем это сделало левое правительство. Многие из инновационных платформ получили решающий импульс именно при социалистических правительствах Лула да Сильва и Дилмы Руссеф. Расходы на науку росли, федеральные университеты получали финансирование, расширились исследовательские программы. Вот. Есть конкретные успехи у Бразилии. Что у России? Отмечают, что у Российской Федерации в научно-исследовательские разработки записывают изготовление изделий. То есть в других странах это идет в раздел производства, промышленность, машиностроение, а у нас это считается все еще наукой, то есть определенная подтасовка. А элитка тусуется в Италии. Зато детей рожают. Вот у них там у элитки посиделки за столом, а вокруг дети бегают. Такие вот семейные посиделки. Традиционные ценности, демография. Молодцы, молодцы. Гордимся.
Вы слушали передачу «Время, события, люди». Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Точка зрения». Самое главное в управлении страной – выбрать правильные ориентиры и обозначить цели. Если этого нет, то вместо управления получается имитация бурной деятельности, а чаще всего просто обслуживание материальных интересов правящего класса. И мы убедились в этом на опыте как минимум 3 последних десятилетий. Поэтому давайте разберемся, куда же мчится наш поезд. Гости нашей программы. Обухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день.
Добрый день.
Камнев Георгий Петрович, руководитель юридической службы ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю. Георгий Петрович, добрый день.
Здравствуйте.
Федоров Георгий Владимирович, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, добрый день. И Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей Павлович, с вашего позволения начнем с вас, потому что большое внимание привлекло ваше выступление с трибуны Госдумы 2 декабря. И вы там заявили, что будущее России зависит от выбора между справедливостью и наследием олигархии. Почему вы именно так поставили вопрос и в чем заключается наследие олигархии, которое мешает нам сделать выбор в пользу справедливости?
Кстати, шикарное было выступление.
Да.
Я его смотрел, именно. Спасибо вам.
Ключевое, Дума все-таки место для дискуссий. Раз место для дискуссий, нужно не обсуждать ни процентные доли процентной ставки, хотя это тоже важно, или рубль сюда, 5 копеек сюда, а нужно обсуждать курс, по которому идет страна. Ключевой тезис, который взбеленил Единую Россию. Годовщина Сталинской Конституции. Что такое Сталинская Конституция? Это проект будущего, по которому жила страна.
Да.
Конституция впитала в себя все. Предыдущий опыт конституционно-ленинских конституций, опыт развития. Она и впитала, передовой опыт конституционализма других государств. Сталин очень внимательно внимательно изучал Ваймарскую конституцию. Я вот, кстати, разговаривал с покойным Анатолием Ивановичем Лукьяновым в свое время. Он рассказывал, что он подробно изучал, Сталин подробно изучал, 4 тома, кстати, было издано всех конституций, которые были использованы для наработки сталинской конституции, других. Значит, и вот это вот весь опыт, квинтэссенция, то есть революционных требований, требований, которые приглашены в Декларации прав трудового народа, в первых советских конституциях, и передовой опыт демократического построения общества, и, естественно, те социальные права были совмещены в проект будущего, который определила сталинская конституция. Вот что было донесено до господ из «Единой России». Им было сказано, что благодаря вот этому контуром, да, общество было не идеально, ситуация была во многом трагическая. Значит, принципы конституционные, чтобы наполниться, нужно потребовалось несколько десятилетий, чтобы они реализовывались, в том числе социальными. Но впервые был провозглашен, общество видело бесплатное здравоохранение, бесплатное социальное, бесплатное образование, социальная справедливость, приоритет труда. Труда, значит, модель экономическое общество, где есть в том числе и кооперативный сектор, а социализм – это сообщество кооперированных собственников, в том числе, если мы будем смотреть по Марксу. Так что здесь все, что способствовало тому, что Советский Союз и, соответственно, Советская Россия вырвалась вперед в мировой гонке. А вторая дата, пожалуйста, 7 декабря, 30 лет залоговым акционом. Когда был создан, что такое залоговые акционы, Зюганов опережал Ельцина по вопросам. Значит, олигархия собралась и начала думать, что делать. И был придуман ход, что нужно собрать верхушку и передать им в управление государства, чтобы они были заинтересованы не лично потери вот этой собственности, которую им передали государственную, не допустить победы КПРФ и восстановления Советского Союза и советского народовластия. Вот, собственно, мы живем в парадигме вот 30 лет. Я, глядя в глаза, сказал, вот все, что мы сейчас имеем, этот курс, это ваш курс, как же они взбеленились по этому, который породил олигархию. Вместо, я сказал очевидные вещи, но почему-то это взбеленило думское большинство до такой степени, что начали рвать и метать. У вас вместо экономики развития что? Экономика ренты, олигархическая рента, к трубе присосался, получаешь, присосался к бюджетному корыту, получаешь. И вот, вот это самое жрущее у корыта олигархия, которая была создана, и система, которая была создана в 1995 году, сначала якобы временно, чтобы не допустить Зюганова, а дальше она воспроизводилась и воспроизводится 30 лет, несмотря на все корректировки, которые Путин ради выживания страны принимает. Корректировки, да, идут, значит, но что вы можете предъявить в пользу своего курса? Ну, сразу же первая реакция: вы хотите к власти прийти?
Да, что такое?
Вообще-то задача партии любой прийти к власти.
Это наша работа.
Значит, хорошо, вы хотите, мы не допустим, чтобы Единая Россия вам не уступит власть. Ну, что значит вы не уступите власть? Любая политическая сила, вы хотите законсервировать свое место у распределительного корыта, ну, не знаю, захочет ли это народ. Это второе. Значит, наша альтернатива более привлекательная. И следующий вопрос. Вы уже были у власти. КПРФ не было у власти. Вот ключевое. Вернее, мы были частично у власти в 1998 году, когда спасли страну от дефолта, организованного вами и вашей олигархии. Правительство Примакова-Маслюкова с участием Компартии вытащило из прорвы вот этого десятилетия страну. И по поводу у власти. В нынешнем составе, депутатском корпусе, больше 250 депутатов, члены КПСС и ВЛКСМ. Поэтому
сняли,
не прям, надо говорить, у нас уже другое поколение пришло. По-моему, Георгий, вы не были в КПСС.
Нет.
Нет. У нас уже...
Георгий-то, прошу прощения, по стол пешком ходил, да, как и большинство членов КПРФ.
Да. В том числе, да, членов фракции. В отличие от вас, да, мы, да, у власти, да, да, не были, мы предлагаем. А вы перевертыши из КПСС, которые остались остались у власти, поэтому ничего изменилось только к худшему. Перевертыши остались, а те, кто выступает за созидательную программу, вы возмущаетесь. Я очень рад, что мы предложили им обсуждать конкретную программу победы и образ будущего. 32 триллиона бюджет развития. Почему молчите? Почему не оппонируете? Да. Только говорите, ах, у вас глаза кривые или так далее. Почему не говорите про прогрессивную шкалу? Почему не говорите про МРОТ 45 тысяч, который предлагаем, откуда мы возьмем? У нас все это сделано и разработано. А вы, кроме как сказать, а ты сам дурак, и у тебя там что-то кривое, ни на что не способны.
Ну, Георгий Петрович, вы тоже оказались вовлечены в эту дискуссию. И вот Вячеслав Володин говорил, что вот наш, в смысле ваш, коммунистический поезд ушел, победили другие силы, надо там не смотреть в прошлое, надо в действующей политической системе находить свое место и все такое прочее. Вот как это можете прокомментировать?
Да, конечно, им бы очень хотелось, чтобы мы приняли их правила игры, которые подразумевают, что они являются такой политической монополией, и вот все остальные где-то там рядом какое-то небольшое участие принимают во всем этом. Конечно, они это очень хотели, но мы этого не хотим. Мы реальная политическая сила, и нас это отличает от других политических сил, потому что мы реальная политическая партия. Целью нашей политической партии это является получение большинства голосов, и понятное дело, что посредством выборов мы должны прийти к власти и, соответственно, реализовать нашу программу.
Это наша работа вообще, да, кроме
всего прочего. В этом заключается суть. Другие политические силы даже не ставят перед собой таких целей и об этом не говорят. Можно ли их вообще называть после этого реальными какими-то политическими партиями? Они сразу для себя приняли эти правила игры, что мы на обслуге, что мы просто создаем антураж, чтобы избирателям не было скучно только с одной Единой Россией. Вот мы здесь еще тоже немножко приплясываем. Они даже цели не ставят прихода к власти. Мы такую цель ставим, потому что для нас очень важно смысл реализовать нашу программу, которую поддерживает абсолютное большинство. Это совершенно очевидно, потому что она разработана в интересах большинства. Мы здесь говорили, это идет речь и о национализации природных ресурсов, да, национализация инфраструктурных различных объектов, которые сейчас просто раздербанены, и мы не можем реализовать глобальный проект, о котором сегодня говорилось. Почему? Да потому что вы реализуете даже не глобальный проект, даже небольшой проект где-то в городе или в регионе. Попробуйте реализовать.
Да.
Этот участок одному олигарху принадлежит, это коммуникация другому, это третьему, пятое, десятое. Это невозможно сделать сегодня, потому что все вот это облеплено этими олигархическими структурами. Поэтому мы категорически не согласны с таким подходом. Более того, мы им указываем на то, что вообще и вас-то, собственно, никто об этом не спрашивает. Это решает избиратель. Вот в этой, во всей формулировке они забыли про избирателя в этой формуле.
И про Конституцию. Да,
это, собственно, самая главная составляющая. Они настолько, видимо, уже привыкли к тому, как правильно делать выборы, к тому, что про избирателей они уже даже не вспоминают. Да, вот мы захватили власть, и все остальные, вы тут вставайте в очередь. Вот. Поэтому, значит, ответом на это будет то, что мы реальная политическая сила. Наша задача прийти к власти, реализовать нашу программу большинства, нашу программу победы. У нас есть все соответствующие атрибуты реальной политической силы. Это яркий лидер, крепкое руководство. У нас есть большой актив в регионах, который реализует там нашу программу. Да, есть соответствующая структура. У нас есть представители в органах власти. Это значит, мы имеем огромный, колоссальный опыт по управлению. И если вкратце, то ответ им может быть такой: не дождетесь.
Евгений Юрьевич, а вот если говорить про поезд, который ушел, у меня такое впечатление, что поезд идет совсем в другую сторону. И все соцопросы и в нашей стране, и в мире показывают как раз рост левых настроений. И вот на ваш взгляд, насколько правомерно, вообще в какую сторону идет поезд, вот скажем так?
Ну, вы знаете, мне кажется, что этот поезд идет по разным векторам. И зачастую и руководство «Единой России», и ее идеологи, они сами не понимают, по какому пути идет их поезд. У них даже вот в основе их идейных установок какая-то мешанина. Угу. Понимаете? Это же не коммунистическая партия, у которой есть база в виде проверенной жизнью и практикой теории марксизма-ленинизма. Понимаете, пожалуй, это одна из немногих вообще политических партий в мире, которая базирует свою программу на строго выверенной и проверенной практикой научной основе. Это очень важно. А у «Единой России» как таковой идейной, теоретической базы нету.
Нету. Ее идеологи не в состоянии ее разработать. И они шарахаются в зависимости от указаний, что мы сегодня делаем в виде приоритета. Понимаете, до СВО, например, они активно продвигали либеральные ценности и говорили, что надо нам продолжить курс на приватизацию государственной собственности, то есть практически уничтожить весь государственный сектор и передать в частные руки.
Да мы сейчас это слышим.
Нет, но, это было во всеуслышание.
Да.
Значит, заявлено не только представителями самой партии, но и членами правительства, тем же Силуановым, которые разрабатывали программы той самой приватизации. Когда СВО началось, и стало совершенно очевидно, что частный бизнес не справляется с выполнением государственного заказа, прежде всего военного государственного заказа, стали выходить один за другим указы президента о возвращении тех или иных объектов в государственную собственность. Ну и так далее, и так далее. Вот у меня сейчас вопрос к вам возникает. Вот у нас четко в программе прописано, что мы выступаем за национализацию базовых отраслей, ресурсов и т.д. и т.п. А у вас в программе что написано относительно этой проблемы? Вы так и будете шарахаться из стороны в сторону в зависимости от политической конъюнктуры? Например, у коммунистов в программе прописано, что мы выступаем за увеличение МРОТа, за снижение пенсионного возраста, ну и так далее, и так далее. То есть четко выверенная социальная программа, которая показывает социалистическую направленность и содержание и деятельности партии, и ее теоретических базовых основ. А у вас? Вы что нам предлагаете? Уже не первый год ведь говорят о том, что 65 и 60 – это как бы не потолок.
Да,
да,
170
давайте,
70 предлагаю.
Да, да, давайте-ка до 67, а может быть даже до 70. Mm-hmm. Понимаете? Ну и все такое прочее. Потом вот сегодня я прочитал информацию, что в 26-м году будет увеличен средний размер пенсии до 16 600 рублей. Слушайте, при нынешнем уровне цен это полунищенское
существование. Гуляем, ни в чем себе не отказываем.
Да, это полунищенское существование. Ребята, ну окстись, вам как, вам не стыдно? Поэтому, значит, я призываю наших граждан или моих сограждан все-таки думать головой, изучать действительно программы, как это делают, кстати, на Западе. Там очень внимательно изучают программы политических партий, потому что они понимают, что от этих программ зависит их личная жизнь. Понимаете? И они идут, осознанно голосуют за ту или иную политическую партию, потому что они понимают, что от того или иного курса будет зависеть размер зарплаты, размер пенсии, налоговые вычеты, ну и так далее, и так далее. Люди, ну очнитесь, наконец. КПРФ – это единственная политическая сила, у которой имеет не только прочную базовую теоретическую основу, но и научно выверенную программу.
Георгий Владимирович, ну а вот когда у Владимира Владимировича Путина индийские СМИ спросили о возможности реинтеграции СССР, он, ну, сказал, что это невозможно, но и призвал не искать виновников, поскольку, по его мнению, ну, была сама система виновата, она накапливала ошибки. Я вот сейчас процитирую. Эта идея величия – это момент, когда страна начинает совершать одну ошибку за другой, думая, что все в порядке. А количество ошибок растет, как снежный ком, и с ними становится все сложнее справляться. Я вижу, что то же самое происходит сегодня с некоторыми другими странами. Происходит с другими странами, согласен. Но а наша Россия, она разве не находится вот в этом же процессе? У нас тоже, мы видим, сейчас ошибки за ошибкой накапливаются.
Вопрос в том, что, во-первых, у нас не только ошибки, осознанные действия части правящих кругов по тому, чтобы перехватить власть и вернуться к, скажем, к тому направлению, которое они продвигали с начала 90-х годов. То есть надо четко и ясно понимать, что внутри нашей страны существуют группы влияния, которые не просто хотят как бы получить собственность обратно, как они считают, а они хотят еще пересмотреть все итоги последних нескольких лет с точки зрения курса социального и вернуться, абсолютно вернуться к тому курсу, который был до 22 года. Соответственно, на Запад, на потребление, на, так скажем, встраивание в эту так называемую глобальную рыночную систему, и поэтому те ошибки, которые там существуют, они просто зеркалятся на нас. Учитывая, что еще там, на Западе, например, при всех их ошибок существует определенное гражданское общество, инструменты влияния на эту власть, ну, так называемая буржуазная демократия, которые иногда, так скажем, работают в пользу простого обычного человека. А сейчас наши новориши и наша власть придержащие многие считают, что они священны, что критика невозможна, можно, что если сейчас мы
что идем, они власть не отдадут,
да, что они власть от Бога, и что они власть не отдадут. Хотя, на самом деле, я бы на месте Компартии Российской Федерации на каждом заседании Государственной Думы и везде, где это возможно, говорил, что Компартия — это альтернатива, и она стремится к политической власти. Причем не просто стремится, а ко всей полноте политической власти, исполнительной и законодательной власти. И если, например, люди это увидят, то тогда, так скажем, вокруг КПРФ те силы, которые сейчас действительно, как говорят коллеги, левеют, социальная справедливость становится одним из самых главных, и, если не главной ценностью нашего общества, они сконцентрируются, и после этого, когда воля народа сконцентрируется в какую-то определенную точку, это в КПРФ, то тогда произойдет политический результат, который будет всем. И поэтому я Евгения Юрьевича и всех остальных поддерживаю, что надо, у нас нет альтернативы, хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, но сейчас мы находимся в такой ситуации, да, что либо Компартия и политическая власть, процветание, стабильность и прогресс, либо нынешняя партия «Единая Россия», соответственно, вот это вот...
Речь идет о выживании.
Никуда.
Да. Сергей Павлович, но про накопленные ошибки, которые накапливаются. Вот мы впали в свое время в тотальную зависимость от Запада и были такой великой энергетической державой, на самом деле сырьевым придатком. Потом объявили импортозамещение. И вот сейчас, в конце концов, специальная военная операция дала нам уникальный шанс. Мы сотрудничаем с Китаем, к которому я отношусь с огромным уважением. И очень здорово, что китайские коммунисты развили свою экономику и подставили нам свое плечо, когда Запад просто пытался нам руки выкручивать. Но на ваш взгляд, вот правильно ли мы сейчас ведем экономическую политику? Не пытаемся ли мы просто один импорт заместить другим импортом? Хотя нам предоставилась уникальная возможность с китайцами организовать совместные предприятия, как-то действительно провести новую индустриализацию. Используются ли эти возможности? Или мы повторяем ошибки 90-х и 2000-х?
Я уже говорил, что ключевой спор был о том, какой фундамент. Партия власти, ее спикеры объявили, что гнилой был фундамент СССР, гнилой был фундамент Конституции, и где поэтому все развалилось. Но ключевое в фундаменте, который был, это в том числе экономический, технологический суверенитет и все такое прочее. То есть мы были независимым, самодостаточным центром силы, вокруг которого группировалась треть человечества. То есть этот фундамент во многом и сохранился. Я даже если брать социальную сферу, значит, из 10 великих завоеваний Октябрьской революции, значит, ну, скажем так, половина еще как-то власть вынуждена поддерживать в каком-то состоянии. Имеется в виду частично бесплатная медицина, 8-часовой рабочий день. Хотя сейчас собирается нам с Нового года увеличить в 2 раза переработки разрешать олигархам. Но это отдельная тема, Георгий Петрович.
Чтобы вот, люди развивались на работе.
Этим самым трудовым кодексом, он прекрасно этой темой владеет. То есть у нас был суверенитет. Вы же пытаетесь, провозгласив импортозамещение, значит, суверенитета не добились. Вы просто переориентировали одни потоки на другие. То есть опять торгашеская рентная форма. Получили деньги от нефти, потратили деньги на закупки. Сначала раньше тратили, как сказал Чубайс, купим на Западе. Да?
Да.
Хорошо, теперь купим у социалистического Китая. То есть нам уже, понимаете, уже доходит дело до страшных вещей. Ростех говорит, что мы готовы встроить наше машиностроение, чтобы мы были в цепочке энергетического машиностроения Китая. А, собственно, у нас вообще-то было настолько развито.
Хорошо, что есть китайцы, же мы сами-то будем.
Дальше. Сечин говорит, мы готовы быть сырьевым придатком, готовы встраивать в сырьевые проекты Китая. Дорогие друзья, Китай – социалистическое государство, но у него тоже свои интересы. И у китайских корпораций, хоть они и государства, Северной и под контролем Компартии Китая тоже свои интересы. А может быть, мы будем думать об интересах России, о реальном импортозамещении, а это пока невозможно без индустриализации. Мы говорим, посмотрите опыт ленинско-сталинской индустриализации. А вы говорите, денег нет. Так мы показываем, где взять деньги, из кого взять деньги. А вы их только выводите в офшоры, прожираете и проматываете. Ключевое, если вы за суверенитет, так давайте развивать суверенитет. А инвестиций нет, значит, мы смотрим, инвестиции каждый год сокращаются, сокращаются. А если капитал не хочет, я имею в виду, олигархи не хочет вкладывать, значит, так что вы с ними сделаете? Значит, нужно прижать к ногтю эту олигархию. Предательство системы начинается с предательства элиты. А предательство элиты начинается от того, что она выходит из-под контроля народа и не соответствует. Вот это, наверное, нужно обсуждать, потому что это опять возможно и в нынешней ситуации. А вы боитесь это обсуждать.
Слушайте, я прошу прощения, вот я сейчас сижу, когда мы говорили, в том числе и про Трудовой кодекс, а ведь это базовая основа существования нашего общества. Я в свое время еще, когда вышла новая конституция, я тогда преподавал право, а мне говорят, значит, ученики, говорят, Евгений Ильич, а в Конституции написано «право на свободный труд».
«Труд свободен» там написано.
Нет, нет, «право на свободный труд». Вот. А в чем, собственно, принципиальное отличие от советской Конституции? Я говорю, там гарантировалось право на труд, на сам труд. А здесь вам говорится о том, что гарантируется право на свободный труд. То есть запрещено... Понятно, да? Принудительное, ну и т.д. и т.п. Угу. Это идет в чистом виде манипуляция.
Да.
И вот я призываю всех избирателей, прежде чем принимать решение, внимательно читать, что, с чем вы знакомитесь. И пропускать это не через сердце. Сердце – это хорошо. А прежде всего через мозги. И как вот эти положения, в том числе политических, партийных программ, отразятся на вас и на ваших детях, родных и близких, будете вы лучше жить или будете вы хуже жить?
Георгий Петрович, вот о чем нельзя просто эту тему упустить. КПРФ, как оппозиционная партия, постоянно подвергается репрессиям. Мы из передачи в передачу об этом рассказываем. И иногда бывают случаи просто нелепые, они трагически нелепые. Ну, вот, кстати, изъяли в Липецке, помните, тираж газеты «Правда»? Так ее не так давно вернули. Нате, пожалуйста, вот теперь можете использовать на тех выборах. Или вот дело последнее, алтайское, это где были арестованы Людмила Клушникова и Светлана Кербер. Совершенно непонятное дело, даже вот для меня, для юриста, а две женщины находятся под стражей. Как бы вы могли прокомментировать, ну и, может быть, в двух словах расскажите, что это вообще такое? В чем там? Почему под стражу-то?
Вообще, это дело очень и очень странное, и это вопиющее просто, на наш взгляд, нарушение, потому что заключать многодетных женщин...
Это вообще большая редкость.
Имеющих несовершеннолетних детей в СИЗО... Это какая-то невероятная практика. Дело в том, что такая возможность, в принципе, предусмотрена только в том случае, если этот человек, эта женщина, представляет какую-то невероятную опасность для общества. Ну, например, там, серийный убийца, ну, так если...
Террорист
какой-то, да, который там невменяемый какой-то террорист и так далее. Но здесь то, что им вменяют экономическое преступление, якобы они там неправильно получали, точнее так, получали заработную плату правильно, но не выполняли... полностью тех функций, которые на них возложены. Да, и это исчисляется там, ну, сотнями тысяч рублей. И за это сажать в СИЗО многодетных женщин, ну вот Геннадий Андреевич выступал и говорил то, что это вообще как бы совсем другой историей попахивает.
Да. Да,
это, ну, это что, это издевательство?
Даже из нынешней получается. Практики это случай очень выпадает.
Об этом и речь, да, что это абсолютно необычная практика, хотя сейчас достаточно жестко у нас со всеми этими уголовными делами, но даже в этой связи это просто какое-то невероятное кощунство. Сейчас мы боремся с этим, оказываем всемирную поддержку и организации, и этим партийной организации, женщинам этим. Значит, речь идет о том, что якобы они не до конца выполняли своих функций как помощников депутатов. Но дело в том, что работу помощником депутатов определяет депутат. В этом и смысл. Он помощник депутата. Он помогает депутату. Вот то, что депутат говорит, он то и, в принципе, и должен делать.
Ну да.
По закону определяет, кто будет работать у него, сам депутат. Если помощник его не устраивает, депутат его может уволить одним днем. Да, таков закон, да, и принять другого. Поэтому, когда им говорят о том, что, вы знаете, вот у вас там рабочее место должно быть в законодательном собрании, вот вы должны здесь быть, какие-то функции там для законодательного собрания выполнять, депутат определяет.
Почему?
И больше, да, да. И больше никто. В этом суть и в этом смысл. Иначе вообще это понятие полностью размывается, и тогда непонятно, для чего помощники, если их функции будут определять кто-то другой.
Это, да, тем более нету нормативов.
Конечно, да, четких да, нормативов
провели
нет.
Биллинг, они не были в кабинете. Вот самое. Так они с массами работают.
Они не обязаны.
И партия наша.
Нет, они не обязаны быть в кабинете.
Нет, а получается, что прокуратура считает, что... Да,
значит, они известные...
Там, это заказуха явно.
Да, да. Да, они известные политические там деятели. Они действительно активно общаются с населением. Они поднимают очень острые вопросы. Они делают соответствующие депутатские запросы и так далее. Видимо, вот с моей точки зрения, именно этим они не угодили. И почему вот их посадили в СИЗО? Это значит, они очень опасны для режима, получается. Да? А чем они опасны? Как раз своей деятельностью. Но судя по тому, что им даже, понятно, никто и не предъявляет таких обвинений, что они там кого-то убили, зарезали, там какие-то террористические акты готовили. Нет, обвинения чисто вот такие. Даже больше того, скажем, политические скорее. Значит, получается, что они очень опасны именно в политическом смысле для режима, тем, что они взаимодействуют и общаются с людьми. Поэтому мы продолжаем бороться. И вообще могу сказать, что в целом отношение к нашим активистам, оно такое со стороны власти, да, о том, что продолжается давление не только там на этих женщин, мы знаем и огромное количество административных взысканий по всякой ерунде для наших членов партии в других регионах и так далее. Поэтому мы, разумеется, боремся во всех судах. У нас ежегодно проходят несколько сотен судов по этим вопросам. Но почему такое отношение? Именно к нашим активистам. Потому что власть видит единственного конкурента в борьбе за власть, именно нашу партию. И вот нет таких прецедентов, то, что по новым людям, там, еще по каким-то там никчемным людям, да, и так далее. Нет таких прецедентов. Давят только наш актив, потому что они понимают, что единственная альтернатива для них, единственная партия, которая существует, реальная партия, единственная партия, которая поддерживается большинством населения, это партия КПРФ. Именно на это такая реакция.
И риторический вопрос. Если это не репрессии, то что же тогда? Да, Евгений Ильич.
Я бы сказал, не просто репрессии. У государства есть такая функция.
Ну, мы так репрессивная. Вежливо.
Незаконные и необоснованные репрессии. Вот о чем идет речь.
И необъяснимые иногда с точки зрения здравого смысла.
Ну, да.
Вот нас обвиняют, что мы смотрим в прошлое, в том числе Вячеслав Володин говорит, вот, но это же как раз не мы. Мы, как партия коммунистов, мы по определению смотрим будущее, потому что коммунисты – это партия будущего в принципе, такая идеология. Но ведь как раз партия власти смотрит в прошлое. Постоянно с телевидения льются на нас помои. Каждое, там, не знаю, второе выступление обязательно что-то плохое про Советский Союз. Жириновского поднимают на щит. У него большинство выступлений были антисоветские абсолютно. Снимают вот эти грязные фильмы, вот эти поганые, ну, поганые сериальчики вот эти. Вот. И вот как это совместить? Для нас прошлое, все-таки уж если брать, это великое прошлое, это великие достижения. Для них это антисоветизм.
Слушайте, ну, естественно, и каждый человек, ну, здравый, адекватный человек, и народ в целом, и руководство страны, они обязаны заглядывать в прошлое. Потому что прошлое – это и есть учительница настоящего.
Да.
Мы обязаны черпать оттуда наилучшие, так сказать, страницы нашей истории.
Тем более уж у нас-то для этого такие возможности.
Так учиться у наших предков, понимаете? Мы же не Иваны, не помнящие родства. Угу. Поэтому, когда Володин обвиняет КПРФ, что, дескать, мы смотрим в прошлое, мы не просто смотрим в прошлое, мы смотрим на лучшие страницы нашего прошлого.
Да.
Мы вам показываем эти страницы. Мы говорим, что вы пытаетесь создать что-то на пустом месте, когда у нас есть прекрасный исторический опыт. Например, функционирование военной экономики. В том числе и то, что касается обобществления или государственных средств производства, военных заводов, шахт, ну и далее по списку, да? Потом, извините, коммунистам есть чем гордиться. Я уже 100 раз об этом говорил, Зиновьев не случайно говорил о том, что СССР – это была вершина всей русской цивилизации.
Если не мировой.
всей русской цивилизации, как минимум, понимаете?
Да.
Значит, поэтому, когда мы смотрим в прошлое, особенно в советское прошлое, это нам плюс, а не минус. Но мы, в отличие от наших политических оппонентов, смотрим в будущее, причем не просто в какое-то розовое будущее, не строим себе воздушные замки. У нас есть научно выверенная программа, просчитанная программа, за которой стоит работа десятков и сотен выдающихся советских, российских ученых. И мы предлагаем свой образ будущего, но реальный образ будущего, и призываем сторонников левой идеи, людей, для которых наша страна времен социализма является эталоном, идти за нами именно потому, что наша программа – это не какие-то очередные воздушные замки, а это реальное воплощение многовековой мечты и чаяний, опять-таки, трудового народа.
Да.
Вот это самое главное. КПСС – это партия трудового народа, а не олигархов, не буржуев. И даже не мелких буржуев.
Георгий Владимирович, вот такой вопрос о том, куда мчится поезд. ВЦИОМ предупреждает, что более 100 малых городов в ближайшее время просто может исчезнуть. В этом плане, ну если назвать вещи своими именами, поезд мчится в пропасть.
Ну, это логика простая у них. Они не вписались в рынок, как они в свое время в 90-х годах говорили. Что там умрет миллион человек? Да они не вписались в рынок.
Там,
что
по-моему, там? Они говорили про 30,
30 миллионов.
Человек.
Гайда.
Да, Гайда.
То есть они не вписались в рынок. Соответственно, эти города не вписались в этот рынок. И, соответственно, эта беда не просто потому, что какой-то город прекратит свое существование. За каждым городом, как правило, стоит предприятие, которое там обеспечивало рабочие места, социальная сфера, экономическая, культурная сфера. То есть эти города прекратят свое существование навсегда. Объясню. Потому что если не будет изменен социально-экономический курс, то потом в эти города полуразрушенные никто никогда не вернется.
Конечно.
Все набьются в эти огромные большие мегаполисы. В лучшем случае будут получать, где-то там зарабатывать на 15-20 метров студии. И будут жить в человениках, потому что это выгодно нашей власти, а как бы люди будут выживать с точки зрения того, что пришли на работу, отработали, пришли, уснули. И ни о каком развитии речи не может быть. Только смена социально-экономического курса, только принятие программы развития, а действительно у КПРФ это мощнейшая программа, и только смена политической силы во главе нашего государства сможет решить этот вопрос. И в этом отношении тут, как бы сказать, компромиссов быть не может, потому что если в ближайшие, условно, 10 лет к власти не придет коммунисты, социалисты, патриоты, то мы, будущее у нас очень печальное.
Георгий Петрович, вот если перейти, что называется, на личности в политическом процессе. Вот не понравился американцам Байден, они избрали Трампа. Не понравился бразильцам Болсонаро, они избрали Лулу, замечательного президента, теперь Бразилия дружественное государство. То есть реально в современном мире во многих странах можно реально прийти на выборы и сменить власть. А вот в этой связи, как вы видите будущее, подготовленное КПРФ, подготовленного КПРФ избирательного кодекса, хотя бы что-то имеет право, имеет возможность попасть вот перед этими выборами в Госдуму, в наше законодательство?
Да, ну, сначала первое, что хотел бы отметить, то, что есть реальная смена власти, а есть видимость смены власти. И то, что касается, например, допустим, Соединенных Штатов Америки, да, ее политическая система таким образом устроена, чтобы как раз вот цементировать, значит, те политические силы, цементировать их у власти, те, которые сегодня есть. То есть это, ну, как бы элиты, да, и они правят.
Между собойчик такой, да.
Но они для того, чтобы людям казалось, что вроде бы, как вот мы там неугодного одного отстранили, другого там назначили, вроде бы от этого что-то поменяется. Но принципиально ничего не меняется, я имею в виду, для Соединенных Штатов. Так же, как, например, для Европы, абсолютного большинства в Европе. Ну, ничего не меняется. Был, значит, один там канцлер в Германии, сейчас пришел другой канцлер. Что мы видим? Да никакой разницы. То же самое там в Великобритании, в других странах. Поэтому очень важно вот здесь вот не купиться на эту историю о том, что вот мы лицо поменяли, и вроде бы вот сейчас начнется...
Я вспомнил про Никарагуа, там сандинисты тоже на выборах вернулись к власти, да.
Об этом и речь, что важно, на самом ли деле меняется власть. Какова, прежде всего, экономическая программа тех сил, которые пришли к власти, потому что это в основе политики. Что они об этом говорят? Хотя бы то, что они декларируют в своих программах. Поэтому вот этот вот момент, он очень важен. И мы как раз в своей программе, мы, Компартия, говорим о реальной смене власти у нас в стране. Не то, чтобы поменять декорации, чтобы как-то народу было поинтереснее жить. Нет, мы как раз говорим о принципиальных изменениях. И наш избирательный кодекс, и трудовой тоже в том числе, как раз направлены на то, чтобы произошла реальная смена власти мирным путем. Мы предлагаем открытые, как говорят, транспарентные, пожалуйста, выборы, абсолютно прозрачные, с доступом, практически свободным доступом для политических сил к этим выборам. А не как сейчас, когда для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом и дойти до выборов, это такой марафон, что попробуй разберись. Уж не специалист, тем более в этом не разберется, в этом ворохе огромных бумаг и всех этих регуляторных всяких моментов. Очень большое их количество. Мы предлагаем от этого всего уйти, и мы полагаем, что на выборах должны бороться не юристы, должны бороться в судах, я имею в виду, да, не должны бороться избирательные комиссии с кандидатами, а должны бороться программы политических сил и реальные кандидаты. Не мишура, а реальные кандидаты, которые идут для того, чтобы реализовывать программу политических сил.
Вот, Евгений Юрьевич, как раз вот к вам вопрос. С этим-то у нас как раз все хуже и хуже. Вот да. Мы много предъявляли претензий к политической системе 90-х, начала 2000-х, но сейчас вообще она фактически принимает имитационный характер. Есть партия власти, есть у нее там вот эти новые люди, совершенно, на мой взгляд, имитационная партия, ЛДПР без Жириновского. Она с Жириновским-то 6% набирала. Вот. И там монархисты, националисты, царебожники, вроде бы много всего, а на деле просто имитация. И да. Вот есть еще отдельно партия КПРФ, которая в хорошем смысле слова демократическая. Но вот такая искусственная система, особенно если коммунистов будут задвигать и дальше, она разве будет работать? Она разве будет отражать реальные чаяния народа?
Да нет. Понимаете, это, конечно, чрезвычайно неустойчивая и опасная система. Это надо прекрасно понимать. Вот сейчас у нас, например, во главе государства стоит президент Путин.
Да.
Ну, надо честно признать, что это цельная личность, которая знает, что она хочет. И он держит нити управления в своих руках довольно жестко. И потом надо учитывать, что у него колоссальный опыт. 25 лет – это все-таки что-то да значит. Но мы все не вечны на земле. А у нас получается так. Пришел новый лидер, и страна находится на грани. Выживет она или не выживет. Вот такого допускать нельзя.
А вот похоже,
и вот если,
как раз
и если сохранится вот такая партийная система, то, безусловно, страна окажется... просто перед угрозой реального распада, реального краха, более того, гражданского противостояния, с учетом особым тех манипулятивных технологий и тех неподцензурных СМИ, прежде всего социальных сетей, которые существуют. Вон, посмотрите, в Таиланде или где-то, закрыли там...
В Непале.
Да, в Непале. Да, в Непале, какую-то социальную сеть. И через социальные сети на улице вывалили миллионы людей. Сожгли Королевский дворец, свергли... Понимаете, какие сейчас технологии существуют? И еще одно важное обстоятельство, вот Георгий это упомянул. Понимаете, вот выборная система, а она у нас базируется-то на антиправовых основах.
Ну, в общем...
Слушайте, у нас по Конституции каждому, достигшего определенного возраста, гарантируется право избирать и быть избранным. А вы когда фильтры выстраиваете, кто этим депутатам, например, муниципальных собраний, дал это право?
Это вообще непонятная процедура,
это,
честно говоря.
У нас по Конституции каждый имеет право избирать и быть избранным. Мне не нужны никакие разрешения со стороны депутатов и кого угодно. Значит, я, выдвигая свою кандидатуру в мэры, в губернаторы, в депутаты, пользуюсь своим конституционным правом.
А там пусть избиратели решают.
А там пусть избиратели решают. А я должен проходить через какой-то избирательный фильтр. То есть, понятно, что вот эта антиправовая система, она тоже рано или поздно рухнет. Вот о чем идет речь.
Сергей Павлович, заключительный вопрос вам. Просьба совсем вкратце, тем более вопрос такой вот общего плана. Мы, коммунисты, это действительно партия исторических оптимистов. Мы как раз знаем, в каком направлении должен наш поезд мчаться. В каком?
Когда мы говорим о том, что был проект будущего в сталинской конституции, и обществу пора обсуждать отказ от курса святых по Нины Иосифовны 90-х, всевластия олигархии, сворачивание демократических прав и свобод, тупикового развития, нужно возвращаться к тем основам, которые гарантировали рывок страны. Это что? Это социальная справедливость, приоритет интересов труда, вложение в науку, научно-технический прорыв, это вложение в мозги, в качество человека, это самая передовая система образования. И это прежде всего народовластие, потому что если народ не подключить к системе управления, к контролю и к определению курса и политики власть придержащих, то мы получим то, что мы получаем сейчас, то, что не дает стране развиваться, то, что привело нас в этот олигархический тупик, из которого президент пытается выбиться, в том числе с помощью специальной военной операции, провозгласив, что возврата к курсу до 2022 года не будет. Это очень хорошо, но уже прошло 4 года. Мы видим, что есть какие-то подвижки, но кардинального отказа от вот этих вот принципиальных либеральных основ в социально-экономическом курсе, от кадров, которые с 90-х годов управляют средствами массовой информации. Посмотрите, телевидение, радио, одни и те же ельцинские кадры. Посмотрите... финансовый сектор, который определяет экономически, те же ельцинские кадры. Когда я, кстати, упомянул, что вы, Единая Россия, не дали нам отправить в отставку господина Касьянова, премьер-министра, Касьянов, который сейчас агент. Объявлен террористом-экстремистом. Это их тоже взбеленило. Вы навязали стране террориста-экстремиста во главе исполнительной власти Единой России. Да. Ответьте за это. Не хотят. Поэтому... труд, справедливость, развитие и образ будущего, предполагающий от парты к звездам, экономику, развитие. Вот ключевое, что и справедливость. Русский человек без социальной справедливости не может. Вот за это выступает КПРФ. Именно мы предлагаем к дискуссии «Единой России» давайте обсуждать вот эти параметры образа будущего, а не говорить, вот ты там кривой или косой. По-другому они пока, к сожалению, не могут.
Да. Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка. Ну, дальше слова вы все знаете, не буду их цитировать. А с вами была программа «Точка зрения» и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.